Несвоевременная выпивка, однако, сбивала его с толку. Если бы вы заставили его выпить лишнее утром, он разделся бы и лег в постель после завтрака, в полной уверенности, что день уже прошел. Эти страшные забулдыги принадлежали к числу тех мелких суденышек, которым капитан Уайтголл, по его собственному выражению, бросил канат. И, улегшись в постель, я долго еще слышал звон стаканов и стук трубок, выколачиваемых о каминную решетку в комнате подо мной. Закончив свое исследование по карте незанятых домов и докторов, я остановил свой выбор на одном домике, который, без сомнения, был самым подходящим для моих целей. Во-первых, он был довольно дешев – 40 фунтов, с налогами 50. Выглядел он недурно. При нем не было сада, помещался он между богатым и бедным кварталами. Наконец, он стоял на пересечении 4 улиц, из которых одна была главной артерией города. Словом, я бы не мог найти лучшего дома для моих целей и дрожал от страха, что кто-нибудь наймет его раньше меня. Я спешил со всех ног и явился в контору со стремительностью, удививший степенного клерка, который ею заведовал. Ответы его, впрочем, были успокоительные. Дом еще не занят, хотя теперь еще не исполнилось четверть, но я могу занять его немедленно. Я должен подписать контракт на год и заплатить вперед. Кажется, я слегка изменился в лице. «Вперед», — сказал я так беспечно, как только мог. «Так принято? Или поручительство?» Это зависит, конечно, от того, кто поручители. Не то чтобы это имело большое значение для меня, сказал я. Да простит мне небо. Но если это безразлично для фирмы, для меня удобнее платить по окончании четверти. Назовите имена ваших поручителей. Мое сердце запрыгало от радости, так как я знал, что дело уладится. Мой дядя, как вы знаете, приобрел дворянство в артиллерии, и хотя я никогда не видел его, но знал, что он выручит меня из тисков. «Во-первых, мой дядя, сэр Александр Монро, Лизморгаус, Дублин», — сказал я. «Он охотно ответит на ваш запрос, так же, как мой друг, доктор Коллингворд в Бреджельде». Я сразил его этими именами. Я видел это по его глазам и фигуре. «Не сомневаюсь, что такое поручительство окажется вполне удовлетворительным», — сказал он. «Не будете ли вы любезны подписать контракт?» Я сделал это и перешагнул через Рубикон. Жребий был брошен. Будь что будет, вилла Оклей нанята мною на 12 месяцев. «Угодно вам получить ключ немедленно?» Я почти вырвал ключ из его рук. Затем я устремился вступить во владение своей собственностью. Первый раз в жизни я стоял в помещении, за которое не было заплачено кем-нибудь другим. Ближайшей моей заботой было запастись лекарствами и мебелью. Первые я мог приобрести в кредит, но ради второй решил ни в каком случае не входить в долги. Я написал в аптекарское общество, сообщив имена Коллингворта и моего отца в качестве поручителей. Запас на 10 фунтов тинктур, отваров, пилюль, порошков, мазей и склянок. Коллингворд, вероятно, был один из их главных заказчиков, так что я знал, что мой заказ будет быстро исполнен. Оставался более серьезный вопрос о мебели. Ее мне удалось приобрести при бестолковом, но усердном содействии капитана Уайтголла на аукционе за 3 фунта с небольшим. И вот я переселился в свой дом. Мой дом, дружище, расплатившись с хозяйкой. Ее счет оказался больше, чем я ожидал, хотя я брал у нее только чай и завтрак, или обед, как она величественно выражалась. Как бы то ни было, для меня было большим утешением рассчитаться с ней и перебраться на Оклей-виллу. Водворившись, наконец, в собственном доме, я уселся в своем кабинете и выложил на стол всю свободную наличность. Я испугался, когда взглянул на нее. 3 полкроны, долорин и 6 пенсов. То есть Всего 11 шиллингов и 6 пенсов. Я ожидал весточки от Коллингворта раньше, чем дойду до этого. Но во всяком случае он там, за моей спиной, верный друг. Тотчас после найма дома я написал ему подробное письмо, сообщая, что я взял на себя обязательство, подписав контракт на год. Но совершенно уверен, что с поддержкой, которую он мне обещал, легко преодолею все затруднения. Я описал благоприятное положение и сообщил все подробности о ренте и соседстве. Я был уверен, что в ответ на письмо получу от него мой недельный перевод. Я просидел целый день дома с тем же чувством уюта и новизны, которое испытал, когда входная дверь впервые захлопнулась за мной. Вечером я вышел со двора, купил краюху хлеба, полфунта чаю, чайные крошки, как его называют. Он стоит 8 пенсов. Оловянный чайник – 5 пенсов. Жестянку швейцарского молока и жестянку американского консервированного мяса. 2 шиллинга 9 пенсов исчезли, как не бывали. Но, по крайней мере, я запасся провиантом на несколько дней. В задней комнате была очень удобная газовая горелка. Я вколотил над ней в стену деревянный шпенек, на который мог подвешивать чайник и кипятить его. Выгода этого приспособления заключалась в том, что оно не требовало немедленных издержек, а платить за газ предстояло еще бог весть когда. До тех пор могло произойти многое. Таким образом, задняя комната превратилась в кухню и столовую вместе. Единственная мебель – ящик, который служил и буфетом, и столом, и сиденьем. В нем помещались все мои съестные припасы. И когда мне хотелось есть, то оставалось только достать их и положить на ящик, оставив местечко для себя самого. Только в спальне, собираясь лечь в постель, я заметил пробелы в моей обстановке. Не было ни матраца, ни подушки, ни постельного белья. Мои мысли до того сосредоточились на предметах, необходимых для моей профессии, что я забыл и думать о своих личных нуждах. Эту ночь я провел прямо на железной кровати и встал с нее, как святой Лаврентий с решетки. Моя вторая пара и основы медицины Бристоу составляли отличную подушку, а одеялом в теплую июньскую ночь может служить пальто. Я не хотел покупать постельного белья, а в ожидании, пока у меня окажутся деньги для покупки нового, решил устроить подушку из соломы и прикрываться обеими парами платья в холодные ночи. Но спустя 2 часа проблема разрешилась для меня в гораздо более комфортабельном смысле прибытием большого сундука, посланного матушкой, который был также кстати для меня и явился так же неожиданно, как обломки испанского корабля для Робинзона Круза. В нем оказались 2 пары толстых шерстяных одеял, пара простынь, стеганое одеяло, подушка, складной походный стул, 2 набитые медвежьи лапы, чего ожидал меньше всего на свете, 2 терракотовые вазы, чайный прибор, 2 картины в рамках, несколько книг, орнаментальная чернильница и несколько скатертей и цветных покрывал для стола. Только имея в своем распоряжении стол с еловой доской и ножками черного дерева, вы поймете истинное значение покрывала для стола. Тотчас за этим сокровищем прибыл большой тюк от аптекарского общества с лекарствами. Когда я выстроил их в ряд, они заняли всю стену и еще полстены в столовой. Обойдя после этого свой дом и обозрев разнообразное имущество, я почувствовал, что мои политические воззрения стали менее радикальными и начал думать, что в конце концов в праве собственности может быть и есть что-нибудь путное.